Иоанна Хмелевская. «Стечение обстоятельств». Читает Марина Лисовец. Подпоручик Янек Ежемпский в условленное место прибыл пунктуально. Прибыв, сначала позвонил, потом постучал и лишь после этого взялся за ручку входной двери. Все как положено, по инструкции. Разумеется, дверь оказалась не запертой.
«Можно?»
— вежливо спросил сотрудник полиции и вошел в квартиру. Труп, ясное дело, не ответил. Он лежал на полу, заваленный макулатурой. Хорошо просматривались лишь ноги, но подпоручик полиции Янек Ежемпский обладал уже некоторым опытом и по ногам сразу понял — человек мертв. На всякий случай полицейский ноги все-таки ощупал. Они оказались еще теплыми. Окинув взглядом находящуюся в неимоверном беспорядке комнату этой однокомнатной квартиры, выхватил из разгрома искомое — телефон. Разбит, конечно. Подпоручик Янек Ежемпский в полиции состоял не по уголовной, а по экономической части. Но, разумеется, имел представление о сложностях работы коллег из отдела особо тяжких уголовных преступлений, и в его планы отнюдь не входило еще более усложнять их работу. Однако, с другой стороны, этот еще тепленький покойник мог оказаться не совсем мертвым, и в таком случае ему следовало оказать незамедлительную медицинскую помощь. Кстати, возможность вернуть к жизни пострадавшего целиком совпадала с интересами самого подпоручика, ибо на условленное место он прибыл для того, чтобы пообщаться вот с этим предполагаемым покойником. И не оказание ему помощи могло вообще перечеркнуть все шансы на такое общение. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове подпоручика Ежемпского, и их вытеснила одна главная — немедленно вызвать медицинскую помощь и немедленно вызвать оперативную группу. Но как? Телефон выведен из строя. Бежать куда-то и бросить незапертой квартиру с обнаруженным трупом. Оставить в квартире некого, запереть нечем, а пока он туда и обратно преодолеет лестницу на пятый этаж, всякое может случиться. Попробовать позвонить от соседей? Ни в коем случае. Неизвестно, чем еще обернется дело. Скорей, скорей решайся, сколько можно раздумывать. Необходимость что-то немедленно предпринять прямо-таки заглядывала подпоручику через плечо и рычала страшным голосом. И он решился.
«Один раз, козе смерть», —
пробормотал подпоручик, плотно закрыл дверь злосчастной квартиры и ринулся вниз по очень неудобным ступенькам крутой лестницы. Просто чудо, как не переломал себе рук и ног. Позвонив куда надо из своей служебной машины, припаркованной за квартал от этого дома, подпоручик в том же темпе взлетел на пятый этаж, убедился в наличии покойника в квартире и, опять закрыв дверь, тяжело дыша, уселся перед нею на верхней ступеньке лестницы. Теперь только оставалось ждать прибытия опергруппы с полицейским врачом, о чем Ежемпский предупредил особо. Тут скрипнула дверь квартиры напротив злосчастной, и в щель просунулась дамская голова в мелких завитках. Женщина, чьи лучшие годы давно миновали, подозрительно посмотрела на незнакомого мужчину, усевшегося на ее лестничной площадке, и неприязненно поинтересовалась.
«А пан, тут чего?»
Подпоручик Ежемпский выглядел очень прилично. Никак не походил ни на пьянчугу, ни на бандита, ни даже на хулигана. Был он молод, симпатичен, одет прилично, тщательно выбрит, и трудно было предположить, что такой способен безобразничать на лестничной клетке. А вот на квартирного вора очень даже походил. Как раз такие приличные, не вызывающие подозрений, и очищают квартиры в отсутствие их владельцев. Видимо, эта мысль столь явственно отразилась на лице женщины, что подпоручик счел нужным рассеять ее подозрения и произвести по возможности хорошее впечатление. Во-первых, Нельзя допускать, чтобы баба подняла крик на все парадное, а она явно к этому готовилась. Во-вторых, такая, судя по всему, любопытная и энергичная особа, проживающая дверь в дверь с его безвременно ушедшим из жизни клиентом, может оказаться весьма ценным свидетелем. Послав дотошной бабе одну из своих самых обаятельных улыбок, молодой человек с грустью произнес:
«Так не повезло, проши, пани. Ногу подвернул, ступить нельзя. Подожду немного, может, пройдет. Очень уж неудобная у вас лестница».
«Не лестница, а форменное безобразие», — с готовностью подтвердила голова в дверях, но бдительности не утратила. «Интересно, когда же пан успел подвернуть ногу? Только что вошел, и вообще ничего такого я не слышала».
«Вот на этой ступеньке и подвернул, только что и сразу сел. В самом деле ничего слышно не было. Видите, у меня ботинки на микропоре». «Да вы не беспокойтесь, я вот помассирую, авось все и пройдет».
И он принялся растирать щиколотку правой ноги, так как к бабе ближе была левая. Бабу это не очень убедило.
«А мне казалось, что пан уже был здесь, потом спустился на улицу, а потом опять поднялся», — настаивала она. «А чтоб подвернул ногу, такого я не видела».
Ага, похоже, любопытная соседка не отходила от глазка в своей двери. Очень важное обстоятельство, и хорошо, что подпоручик его установил, ведь неизвестно, захочет ли еще эта вредная баба общаться с официальными представителями следственных властей.
«Пани просто не могла меня видеть, ведь я нагнулся», —
вежливо пояснил Ежемский, проверяя свою гипотезу относительно глазка. Поскольку опровержения не последовало, офицер полиции уверился в своем предположении и смело врал дальше, еще энергичнее растирая ногу.
«Такая боль! Вы не представляете!»
Трудно сказать, удалось ли подпоручику убедить соседку. Скорее, не удалось, ибо она по-прежнему смотрела на него с подозрением, помощи не предложила и, похоже, о чем-то думала. Затем, судя по движению кудрявой головы, пожала плечами, втянула эту голову внутрь и захлопнула дверь. Будучи уверен, что баба продолжает наблюдать за ним через глазок, подпоручик продолжал демонстративно массировать лодыжку. Ему пришло в голову, что версию с вывихнутой ногой можно использовать и в другом отношении. Опергруппа, уезжая, прихватит его с собой как пострадавшего и тем самым удастся скрыть от дотошной соседки свою принадлежность к полиции. Знакомство с нею, так сказать, состоялось. Как знать, может и пригодится. Полиция прибыла через 10 минут. С нею приехал и полицейский врач.
«Ну, что тут у вас?»
Сухо поинтересовался подпоручик Анджей Вербель, с которым Янок Ежемский учился еще в начальной школе, не говоря уже о средней и специальной милицейской. Пути их разошлись лишь после окончания высшей школы милиции, когда судьба разделила их, отправив на службу в разные отделы.
«Нарочно не придумаешь», —
ответил Ежемский и стащил коллегу на несколько ступенек вниз. В ответ на недоуменный взгляд давнего дружка пояснил:
«Камера работает. Баба вон из той квартиры видит нас в глазок». «Да что случилось?» «Приехал поговорить по душам о своем деле с одним типом, а застал клиента для вас».
«Фальшивомонетчики?»
Пожелал убедиться подпоручик Вербель.
«Да, как раз копаюсь в этом деле, а он мог много знать. Чертовски много знать. Как тебе удалось так быстро заловить эскулапа?»
«Случайно ошивался поблизости». «А что, ты думаешь, тот еще жив?»
«Был теплый, я пощупал. И знаешь, в комнате все вверх ногами. Анджей, мне бы хотелось присутствовать при осмотре».
«Нет проблем, пошли скорее».
Оказалось, можно уже не спешить, ибо хозяин квартиры как установил врач, расстался с жизнью окончательно и бесповоротно. И произошло это еще до прибытия подпоручика Ежемского, минимум полчаса назад. После врача свое дело сделал фотограф и уступил место специалисту по дактилоскопии.
«На ручке входной двери мои отпечатки», —
информировал его подпоручик Ежемский.
«Снаружи. Внутри я к ручке не прикасался».
«Очень мило с вашей стороны», — похвалил его эксперт. «Тут я как раз вижу потрясающие отпечатки, свеженькие, как первая редисочка».
Врач в своем заключении не сомневался. Хозяин квартиры и в самом деле был совершенно мертв. Две колотые раны, из них одна прямиком в нужный орган, исключали ошибку. Следов борьбы врач не обнаружил.
«Если удар в сердце нанесен пружинным ножом, это мог сделать даже ребенок»,
— заметил врач.
«А больше ничего до вскрытия сказать не могу».
Начальник опергруппы капитан Фрелькович подвел итоги первых минут расследования.
«Нападение внезапное. Скорее всего, действовали пружинным ножом. Хозяин квартиры открыл кому-то знакомому дверь. Это мог быть и мужчина, и женщина, и даже ребенок. И получил первый удар. Не давая ему опомниться, нападавший толкнул хозяина в квартиру, где и нанес ему смертельную рану. Потом в спешке принялся что-то искать в комнате, преимущественно рылся в бумагах».
«И наверняка нашел»,
— с горечью резюмировал подпоручик Ежемский.
«Что бы мне, холера, прийти на час раньше?»
«А почему же ты не пришел?»
— поинтересовался школьный товарищ.
«Он сам мне назначил время. Слушайте, тут напротив такая дотошная баба живет. Она не отходит от глазка в двери и наверняка видела, кто здесь был незадолго до моего прихода».
И Ежемский рассказал о своем знакомстве с любопытной соседкой. Оба, и капитан, и подпоручик из следственной группы, очень обрадовались. Такая камера действительно могла оказаться бесценной. Труп лежал посередине небольшой комнаты тесной однокомнатной квартиры и очень мешал опергруппе в ее работе. Поэтому капитан распорядился отправить его с врачом в морг. Подпоручик Вербель и Ежемский могли на просторе приступить к осмотру помещения. Сам же капитан решил лично побеседовать с наблюдательной соседкой, надеясь в глубине души, что после общения с ней следствие удастся закончить в рекордно короткий срок. Не успел капитан снять палец с кнопки звонка, как дверь распахнулась.
«Ну, чего раззвонились?»
Недоброжелательно поинтересовалась пожилая красотка громким пронзительным голосом, явно намереваясь привлечь к делу общественность.
«Сейчас полицию вызову!»
«А я и есть полиция», —
обрадовал ее капитан.
«Вот мое служебное удостоверение. Разрешите войти? Мне нужна ваша помощь».
Внимательно изучив удостоверение личности, женщина неохотно впустила капитана в квартиру. Удостоверение, похоже, отнюдь не смягчило подозрительную особу. Она по-прежнему оставалась неприязненной и бдительной. Опытному оперативному работнику хватило взгляда, чтобы понять. Он имеет дело с одной из самых неприятных категорий граждан — самоуверенными и недалекими женщинами старше среднего возраста, со следами былой привлекательности, исполненными претензий ко всему на свете неизвестно за что. Первые же слова возможной свидетельницы подтвердили наихудшие опасения капитана.
«А что тут вообще происходит? С чего вдруг такой шум? Там живет порядочный человек, редкий мужчина. Никогда никакого шума не было. Никаких подозрительных визитеров вроде вас».
«Вот я как раз о визитерах и хотел поговорить с уважаемой пани», —
подхватил капитан.
«У вас глазок в двери. Так, может, вы случайно видели, кто тут сегодня был?» «Случайно», — фыркнула дама. «Тоже скажете. Да я, если хотите знать...»
Спохватившись, что сболтнула лишнее, она прикусила язык и попыталась исправить содеянное.
«То есть я хочу сказать, Приходится смотреть. Столько разного жулья развело.